Нахзат, Акрашкеры, Пунт, Абиссаль, Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12.06, русский язык на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, я рада вас приветствовать. Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это мы в Телеграме, 7373948, телефон прямого эфира. Кроме того, у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде. Все это ведет Евгений Воркунов, за что ему большое спасибо. О чем сегодня предлагаю разговаривать? О том, что есть у меня ощущение, друзья мои, что довольно медленно обновляются словари. Но это правда. Потому что, ну кто сейчас в 2024 году в июль месяце говорит слово «жерло»? Имея в виду жерло вулкана, предположим. Женя, ты печатаешь мне комментарий на английском языке. Это не имеет ни малейшего смысла в программе под названием «Русский язык». Ну, правда, всякие слова, которые именно неправильно мы произносим, согласно академической норме, и заметили, как YouTube пишет Воркунов, да, может быть. Причем давно, ты знаешь, на них тестировали, судя по всему, вот это замедление, и пришли к тому, что происходит сейчас. Ну, то есть, никто не говорит сейчас слово «отейлер», даже, не знаю, мне кажется, только я и Будкин. Как будто бы. Знаешь, есть такая федерация рестораторов и отейлеров «Россия», знаешь? Ну, тем не менее, она существует. И каждый раз, когда приходят гости из этой замечательной организации, мы их вот так вот представляем, и у них круглые глаза по этому поводу, потому что они не готовы признать, что они отейлеры, они считают, что они отельеры. Очень по-французски звучит слово, и хочется, конечно, сместить ударение, это нормально. Но, тем не менее, по-прежнему вот мы видим русское словесное ударение, и другие не менее уважаемые словари настаивают на изначальном варианте, который уже отмирает, прям уже умер на наших, собственно говоря, глазах. Вот. Такая же история, например, со словом «гуру». Слово «гуру», мне кажется, не использует вообще никто. Это чтобы что, спрашивается, куда его воткнуть. Все говорят, конечно, «гуру», и все чаще и чаще мы его видим. Поэтому, наверное, имеет смысл тоже здесь делать норму, если не двойной, если не той, которая будет нам показывать ударение на первый слог, то хотя бы на двойную давайте сделаем, ну сколько можно-то. Уже давно пора, в том числе и в словарях профессиональных, вводить норму «творог» как нормальную, верную и вполне себе допустимую, потому что по-прежнему только настаивается на том, что должен быть второй слог здесь, но это неправильно, и так говорят все реже и реже. Да, там, безусловно, есть способы проверять и как-то запоминать все эти слова, но тем не менее. А ведь в целом этих слов, вот таких вот со странными ударениями, их на самом деле очень много. Ну, прям просто невозможно, сколько много. И многие из них уже сегодня звучат не очень актуально. Кожух, вот твой любимый, да, я ждала, я искала как раз свою подборку с этими словами. Вот, да, твое любимое слово «кожух», оно, конечно, абсолютно здесь подходит. Но, с другой стороны, там тебе кто-нибудь скажет, что станция метро там Кожуховская, есть же такая станция. Поэтому вот здесь ударение не сместилось, а ты хочешь, чтобы оно сместилось в изначальном слое. Было бы удобнее говорить «кожух». Ты говоришь «кожух»? Сейчас Женя задумался, значит, привел этот пример, а сам задумался, ага. А ты вот кожух и кожух...
У меня на другой радиостанции была специально обученная женщина, которая обучала других людей русскому языку. И поэтому она разъяснила, что правильно кожух.
Понятно, да. Причем я где-то видела такую, знаешь, народную версию о том, что кожух правильно говорить, если мы имеем в виду одежду, а вот если это чехол для какого-нибудь инструмента, это кожух. Ничего подобного, везде, в любом случае, норма одинаковая, кожух должен
быть... Что за одежда кожух?
Какая-то такая старорусская, знаешь, оттуда вот кафтан,
чехол камзол, для людей.
Чехол для людей, а что? Одежда, в принципе, чехол для людей есть, скажешь, не так, что ли? Замотал себя в чехол и пошел себе культурненько. Дмитрий Катков, если русский язык так быстро меняется, зачем тогда создавать нормы? Главное, чтобы мы понимали говорящего. Ну, не до такой степени, потому что если мы вообще не будем никакие нормы фиксировать, мы как раз друг друга перестанем понимать. И здесь все-таки определенные рамки нам нужны, но вот такие отмирающие выражения, с ними надо тоже что-то делать, пора их фиксировать, потому что тут-то мы как раз друг друга и перестанем понимать, потому что ты хочешь, с одной стороны, выпендриться, и сказать «кожух» зачем-то вместо «кожух», как все привыкли, или «гуру».
А почему именно с такой манерой «кожух»? Это что такое? Что это было такое?
Такой «кожух», знаешь, как «жюри», что-то в этом духе. Короче, ты хочешь выпендриться с тем, что ты знаешь правильное ударение, а 90% людей вокруг думают, что ты какой-то дурак, наоборот, не знаешь правильного ударения, и к тебе возникает в результате больше вопросов. А еще хуже, когда ты сделаешь какое-то ударение, то самое правильное в слове, к которому все привыкли с другим произношением, и это цепляет к себе больше внимания и отвлекает от того, что ты хочешь на самом деле донести. Мой любимый пример в этом смысле — слово «эмпатия». Правильно говорить «эмпатия», но мне кажется, так не говорит вообще никто, потому что все всегда психологи, все специалисты, все используют слово «эмпатия», безусловно, и если вот вы ведете какую-то сессию с вашим клиентом, с вашим...
Почему сессию, а не сессию?
Потому что сессия, правильно. Почему компьютер, а не компьютер?
Она же не через «э» пишется.
А это нормально в нашем русском языке. У нас, смотри, через «э» после согласной вообще мало что пишется. Это слова исключения, как правило. Такие всякие «сэр», «мэр», «пэр», вот такие вот. Их не очень много. И... Ну, так просто как-то сложилось. А вообще, в принципе, слово, когда попадает в русский язык, там кэшбэк, например, кэшбэк, бэк будет через «э», а кэш уже через «е». Но при этом, если мы используем, в принципе, слово «кэш» как деньги, пока что оно еще через «э» фигурирует, в том числе в словарях тоже. Ну, такое правило русского языка. И оно, когда слово начинает обрусевать, так скажем, то мы меняем написание через «э», у незнакомого и непонятного пока что нам слова, на букву «е» это означает, что все, язык его окончательно принял, ну вот за исключением этих нескольких старинных заимствований, которые уже закрепились в том написании, в котором они существуют. Вот. Смит говорит, брелоки, сколько можно терпеть это безобразие? Совершенно справедливо. Слово «брелок» тоже заимствованное, и нам-то хочется по принципу мешка здесь, что ли, поступить. Мешок – мешка, брелок – брелка. Удобно же. Но на самом деле слово «брелок» здесь «ок» — это никакой не суффикс, который бы терялся в косвенных падежах или там при множественном числе. А «брелок» — это все в принципе заимствованное слово, здесь целиком сплошной корень, поэтому он никуда ничего не девается, никакой беглой гласной здесь нет. Но так ужасно неудобно разговаривать. Надо же с этим что-то сделать. Дети сейчас любят сокращать слова, которые означают вопрос, поч, зач, всм. Да, Дарья Куртова, это тоже нормально, это мода определенного рода. И еще дети не ставят вопросительные знаки. Я, честно, пытаюсь бороться, не знаю вообще, в принципе, знаки препинания в переписке, по крайней мере. Я пытаюсь с этим бороться в рамках отдельно взятого собственного ребенка. Получается у меня не очень хорошо, потому что если люди так привыкли общаться между собой, им удобно.
То есть ты ребенку с точкой пишешь сообщение?
Это, конечно, сумасшедший. Ребенку, когда сообщение пишу, у меня там либо восклицательный знак, потому что я ругаюсь, либо вопросительный, потому что мне что-то срочно надо, либо вопросительно-восклицательный сразу, потому что я одновременно и ругаюсь, и задаю вопрос. То есть из разряда какого рожна?
Спокойно вы не общаетесь,
получается. А что спокойно общаться? Зачем? Кому это надо? Ну, давай так. Спокойно, это как-то в нормальной жизни. А так я. Нет, нет. Если я пишу, значит, у меня есть большой вопросик. Что уж там. Как говорить надо, правильно или красиво? Странный вопрос задает Дмитрий Катков. А в чем заключается правильно, а в чем заключается красиво? А не кажется ли вам, что правильно – это и есть красиво? Потому что, когда вы разговариваете неправильно, у вас большое количество, например, слов-паразитов, у вас большое количество незаполненных или, наоборот, заполненных всяким мычанием пауз, у вас неправильный порядок слов, у вас эти слова повторяются часто, потому что словарный запас не слишком богатый. Но все это по факту неправильно и в итоге и некрасиво. Ну, разве нет? Что значит слово «рожина»? «Рожина»? Такое слово я не знаю. Вероятно, Дмитрий, вы имели в виду слово «какого рожна». Слово «рожон», оно родственное по происхождению слова «рог» и означает изначально заточенную палку, грубо говоря, какой-то некий кол. У него есть еще понятие, как орудие, оружие, с которым ходили на медведя, там какой-то нож привязывался к рогатине, условно говоря, и вот когда ты на медведя с этим ножом
не
привязан...
Не хотел бы я с таким на медведя идти, я тебе точно скажу. Давай это так, очень плохо.
Я бы не хотела, в принципе, идти на медведя, но если вдруг жизнь тебя заставляет идти на медведя, с чем бы то ни было, ты берешь с собой рожон.
Нет, даже 12-й калибр, я тебе могу сказать, не очень.
Да?
Рожна это, ну, вообще ну,
рожон нам не нужен, да? Вот. Короче, вот наши предки не имели 12-го калибра, а также вообще, в принципе, никакого калибра не имели. Вот они что-то вроде ножа привязывали к рогатине и шли с медведем общаться. Там у него еще была такая перекладина этого рожна, на которую... в которую вот хищник упирался, когда он напарывался на, собственно, острую часть этого замечательного оружия. Подозреваю, что безопасность там была примерно на нуле. И зато благодаря слову «рожон» мы получили много различных фразеологизмов. Вот «не лезь на рожон», «какого рожна», там что еще? Можно здесь придумать. Вы сейчас тоже накидаете, если вспомните. Там с рожном у нас есть определенные всякие словечки замечательные. В контексте какого рожна? Рожон разве не родственен резону, спрашивает Алекс. Я думаю, что нет. Мне кажется, что слово резон совершенно точно имеет заимствованное какое-то происхождение. Вот прям чует мое сердце. И вы думаете, что здесь просто слово подражательное, какое-то этимология? Нет, очень вряд ли. Полагаю, что какого резона? Нет. Здесь, скорее всего, знаете, какого хрена? Вот что-то в этом духе. То есть под словом рожон прячется что-то опасное, не вполне понятное, и что-то, с чем не надо связываться. Вот, не знаю, может быть, какого черта тоже по смыслу, опять же, будет родственно, потому что с чертом тоже связываться не очень хочется. Вот. Резон, подозреваю, отризон произошел, да, есть очень большая вероятность, пишет нам Алекс, может быть, это связано и с каким-нибудь французским корнем, здесь я, честно говоря, не вполне сильна. Виталий Филини, допустим, в станцию Кожуховская, объединимся все ради этой праведной цели. Виталий Филини, нам для начала нужно с Серпуховской разобраться, что город у нас Серпухов, станция Серпуховская, а линия Серпуховско-Тимирязевская, ну, это куда вообще годится, давайте мы что-то с этим будем делать, а вы... к кожуху в пасть лезете за каким-то рожном. Но ведь благодаря правильно поставленной речи и курсам риторики нужно было медведя убедить разойтись миром. Да, но для того, чтобы разговориться с медведем, я полагаю, нам нужно было бы использовать с вами старославянский язык. И нужно еще понимать, в какой конкретно так, вот области мы находимся.
Просто...
Подъезжает ясноцентр, да? Ну да, давай так. Ты же не знаешь, на каком диалекте медведь разговаривает. И вряд ли его речь сильно развилась с тех времен, когда на него ходили с рожном.
На финно-угорском.
На финно-угорском. Может быть. Может быть и такое. Ну, а может быть и нет. А если это какой-нибудь вологодский медведь? Там у него тоже будут какие-нибудь свои собственные словечки. Ладно, все, давайте в бредятину не уходить. Мы же все-таки с вами интеллигентные люди, интеллектуальные. Соображаем что-то или как? Ну, пытаемся, по крайней мере. С рожном так разобрались определенным образом. 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. А вот скажите, пожалуйста, вообще имеет ли смысл, все вот забыл, к сожалению, это выражение, заваривать всю эту кашу с разборками? Может быть, разделить, скажем, на профессиональное и... бытовое, в то же время есть такой старый анекдот, не знаю, знаете вы его или нет, когда встречаются два преподавателя и говорят, что в нашем вузе 50% доцентов говорят портфель, а 50% доцентов говорят портфель. И вот на бытовом уровне, ну, собственно, не бытовом, на жизненном, скажем, уровне, мне нередко приходилось сталкиваться с тем, когда слова и ударения коверкались по некому рациональному признаку. А в другом случае, эта коверка не была иррациональным только потому, что человек, выходя в жизнь или следуя, допустим, своему окружению, начинает вот выкаблучиваться. Вот ему хочется как-то так это самое себя показать, и он начинает коверкать слова. А в зависимости от того, на какую почву они падают, дальше они, значит, либо укореняются, вот эти вот искажения, либо отмирают сами собой.
К сожалению, из вашего прекрасного спича я не поняла ровным счетом ни рожна. Ну, правда. Это было довольно сложно.
Так и появился русский язык.
Ну, да, так и появился русский язык. Ну, значит, рационально коверкаются слова, нерационально коверкаются слова. Бывают определенные ситуации, когда мы смещаем, например, ударение в угоду ритмическому рисунку стихотворного произведения.
Такое в песнях случается. Полно.
В песнях полно, да, однозначно. Но это рационально? Или надо было просто песню уметь нормально писать так, чтобы не пришлось слова коверкать? Ну, а если не можешь нормально написать, ну, как-то тогда не берись, спрашивается. Зачем ты это делаешь, если у тебя не
получается? А сейчас в песнях появляется, например, «чё».
Да.
А «чё»?
Давно уже причем. С другой стороны, вот слово «чё», как бы ты его написал? Через «о» или через «ё»?
Вот через это, «о».
Через «о». А кто-нибудь с тобой поспорил и сказал бы, что лучше писать через «ё», потому что это сокращение «от чего», а не «от что». Но с точки зрения
фонетики... А это разный окрас имеет. Чё как... через «ё» и «чё», «чё» вот, да. Через «о».
«Чё» через «о» как будто с наездом.
Да.
Да, «чё» через «ё» ну, просто передает.
Или удивление, например, с «о».
Тоже верно, да, абсолютно. Но при этом, если мы будем делать орфоэпический разбор, что того написания, что другого написания, будет абсолютно одно и то же, просто потому что звук «ч» сам по себе всегда мягкий, поэтому никакого различия в чисто произношении не будет. Может быть, ты захочешь «чо» через «о» подчеркнуть, округлив рот чуть больше, чем если ты будешь через «ё» его произносить, но это такое уже условное.
А через «ё» надо глаза округлять.
Через «ё» я не знаю, что надо округлять.
Ну, тут две только... точки.
А! Или прищуриваться. О, сейчас мы с тобой договоримся все-таки. 933 пишет. Компьютер, продюсер, бутерброд. Бутерброд, совершенно верно. Продюсер, некоторые словари урфоэпические говорят действительно через твердую. То есть продюсер. Другие такой пометы не делают, из чего мы делаем вывод, что как будто бы и через мягкий вариант возможно. Но что касается бутерброда, я прям не могу, ну, мне неудобно. Ну, бутерброд, конечно. Ну, какой там твердый это? Ну, давайте будем здесь честны. Да и с продюсером то же самое, но неудобно продюсер говорить. Уже, знаете, как будто это как фэн или как музей. Слишком нарочито. Есть определенные слова, которые к нам, так прилипли уже, что хочется их совсем обрусить и даже вот это вот смягчение добавить, как будто бы. Не могу здесь по этому поводу ничего сказать. Мне...
Но при этом сессия.
При этом сессия, да. Должна быть сессия. Но есть еще, знаешь, шинель. Есть такое слово. Шинель, знаешь?
Конечно. Ну, конечно. Которая шинель.
Да, всем удобно говорить шинель через «э». Но это неправильно. Там прям все орфографические словари, к вопросу, кстати, вот о том, что можно было бы норму-то сменить, все орфографические и все орфоэпические словари прям подчеркивают, что шинель должна быть смягченной буквой «н», звуком «н». Неудобно, шинель. Есть еще такой камень, называется шпинель. Такой слышал, тоже, наверное, это полудрагоценный, кажется, камень, который очень широко используется в ювелирных украшениях и во всяких поделках. Вот шпинель, значит, у нас через «э», а шинель — это через «я» должно быть. Ну что такое? Где у нас логика? Пушкину еще позволительно коверкать, полагает Никита. Пушкину, может, и позволительно. Но, кстати, Пушкин такой штукой не злоупотреблял, у него был большой поэтический дар. И он, если носил эти ударения и делал перенос, например, смысловой там со строки, это было всегда чем-то оправдано. Он хотел просто задержать внимание, например, читателя на этом. Или
мы так думаем.
Или мы так думаем. Тоже вариант. С другой стороны, Пушкин столько стихов написал, в которых нет подобных искажений. С чем мы делаем вывод, что, в принципе, он мог и без них. Так что, скорее всего, он делал это намеренно. Может быть, какой-нибудь говор передавал, может быть, какой-то ритм прям вот здесь вот должен был быть только такой ритм, вот без перихия никак. Если перихий в этот гекзаметр он не воткнет, ничего не получится. Не было никакого гекзаметра у Пушкина, не слушайте меня.
А я вот сейчас подумал, что в Беларуси есть твердая буква «ч».
Да, я не могу ее произнести.
«Ч».
Вот. Да, я не могу. Мы прям с нашими коллегами, у нас были коллеги из Белоруссии, да, не могу. Да, мы смеялись, прям они прям ржали надо мной. Они говорят, слушай, ну что здесь за такое? У меня так язык не встает. Там Козьма Черный надо было произнести. Что ты смеешься? А у меня вообще никак этот черный. В общем, Александр Григорьевич меня бы не одобрил. Рационально сказать ударение, наверное, имелось в виду, что в некоторых профессиональных средах ударение ставят по-другому. Может быть, пишет нам Игорь, верно, действительно. Но это тоже происходит, скорее всего, неосознанно. То есть вы же не думаете, что в какой-то момент все нефтяники собрались такие, типа, давайте введем следующую конвенцию в нашем профессиональном сообществе. У нас будет вот у всех добыча, а у нас будет добыча. Скорее всего, нет. Это чаще всего имеет региональное объяснение. То есть добывают нефть в определенных районах, в которых есть некоторые диалекты. И вот эти диалекты, люди, которые занимаются добычей нефти, они носители диалекта, согласно которому ударение в этом слове ставится иначе. Так бывает. Поскольку они там большинство, к ним приходят новые люди из других регионов, они вроде говорят «добыча», но все кругом говорят «добыча», и ты тоже начинаешь менять свое произношение в этом смысле. Например, люди, которые работают в московских офисах, я знаю, я как-то рассказывала, по-моему, тебе даже, я читала лекцию сотрудникам одной крупной нефтедобывающей компании. И вот ребята из московских офисов, они не говорят «добыча», хотя они работают в этой сфере, они настоящие нефтяники, просто не все должны, условно говоря, землю бурить, у них есть еще и другие всякие функции, там, обеспечивать логистику этого процесса, сбыт, как правильно сказать? Ну, короче, продавать, должны куда-то эту нефть. Они не говорят «добыча», просто потому что они находятся чисто территориально в Москве или каком-то другом крупном городе, и их не окружают бесконечно ребята с региональным говором, те, которые вот на земле эту нефть копают в ведро. Ты что-то начал говорить? Нет? Мне показалось? Извини.
Вот. Нефть копает в ведро?
Нефть копает в ведро. Я считаю, так должно выглядеть. Посмотри на меня, как я могу себе представлять нефть. Знаешь, у меня какие-то такие исторические почему-то здесь картинки, вот как люди там впервые докопались до этой нефти где-нибудь в Азербайджане, например. Вот они колодят журавль у них, и они вот как-то так ее должны добывать. Не так? Все. Буровая установка, там, знаешь, на 15 километров внутрь.
Мне почему-то вспомнилась песня Высоцкого «Черное золото», знаешь, есть такая?
Да, знаю. Я вообще много знаю песни Высоцкого. Хорошая. У него все песни хорошие. Ну, почти все. Мне не нравится его заигрывание с твоим любимым шансоном, с Блатником. Ну, как-то что-то мне не близко.
Я думал, тебе не нравится грассирующая буква «Р».
Грассирующая буква «Р» — это особенность исполнения, почему бы и нет. И вообще, в принципе, не только буква «Р» грассирующая, там же еще и тянущиеся, в принципе, сонорные согласные. Сонорные — это те, которые не имеют пары по глухости, звонкости. Они все всегда звонкие, типа «Л», «Н», «Р». Вот. Это не как там «Д», «Д», «Т». Есть парные. А вот эти вот все не парные. И он там и «Л» тянул, и «Н» тянул, и «Р», соответственно, тоже. На шумерском медведе говорили, Виталий Филипп продолжает эту ясноцентровую дичь. Это же древние времена, причем очень древние. Об этом пишут месопотамские мифы. О, это класс. Да. Ну вот Ольга, смотри, нам рассказывает, что на Валдае наш ручей ручей. Московские дачники там теперь так говорят. Тем самым она подтверждает мою теорию о том, что региональные особенности тоже влияют на профессионализмы в первую очередь. Потому что просто люди... Вот, работающие в определенной сфере, они регионализмы, свои диалектизмы тоже туда привносят. У нас сейчас будут новости, мы продолжим через несколько минут.
Нахзат, окрашкеры, пунт, абиссаль, бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно.
12:35. Мы продолжаем русский язык на радиостанции. Говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина и наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит Москва-бот, латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. 7373948. Телефон прямого эфира. Кроме того, у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде. Все это ведет Евгений Воркунов. Людмила Виноградова интересуется, почему часто в книгах печатают в словах вместо буквы «ё» букву «е». Неужели есть какое-то правило? Ведь это такая же буква, как любая другая буква русского алфавита, а ее незаслуженно игнорируют. Это связано с особенностями книгопечатания. Дело в том, что создать дополнительную форму с этими двумя точками, которые, к тому же, еще и отставлены, что ли. Ну, как бы, это такой, получается, межстрочный знак, такой интерстрочный знак, вот эти вот две точки. Это дороже, сложнее, чаще ломается, чаще там куда-то отваливается. В общем, проще без них писать. Это плюс еще особенность, в каком-то смысле, даже и средневекового книгопечатания, насколько мне известно. То есть они тогда еще это начали делать.
Сейчас разве не цифровым образом печатаются книги?
А кто их знает, на самом деле? Я уверен,
что хотя бы одна печать сохранилась.
Я думаю, что сейчас, не знаю. Давай так, еще лет в моем детстве у меня папа занимает, у меня папа, этот, как его зовут, господи, дизайнер печатных изданий, журналов глянцевых, и вот в детстве он, мы это называли халтурал, знаешь, подрабатывал, книги верстал, так это назовем. И у нас все детство, я провела его под звуки печатающего принтера, и папа, то, что он сверстал, отпечатывал на пленке или на кальке. Представляешь себе, да, этот механизм. Калька была похуже качеством, пленка была получше качеством, и вот в типографию ты сдавал по факту то, что раньше называлось гранки, что ли, только вот они сделаны на пленках или на кальке, соответственно. И сейчас такого я уже давно не видела, все просто отправляют в печать сверстанные страницы там в каком-то своем формате, кто в каком. Мне кажется, можно чуть ли не в Google документе отправить, и там оно печатается. Ну нет, наверняка есть, конечно, специальные какие-нибудь программы для этого всего.
Там. Но они, наверное, их сами потом переверстывают как надо.
Ну, в типографии?
Да.
Не знаю.
Ну не то, что переверстывают, просто конвертируют.
Конвертируют, да. Конвертируют, скорее всего, по-другому, потому что переверстывают-то кто им дал, спрашивается, если мы только что специального человека за это, для этого нанимали. В Советском Союзе не было таких проблем с буквой «ё», пишет Глеб Урал, и, конечно же, пишет глупость, потому что, на самом деле, естественно, были. И возьмите полное собрание сочинений Достоевского, какое-нибудь вот это зеленое, как у меня было, или того же самого там Толстого из библиотеки, из собрания там Всемирная библиотека классики, вот эти в тканевых обложках, нет там никакой буквы «ё». Так что, конечно же, нет. К ней это все придумали раньше. Вот, Смит правильно пишет о том, что к букве «и» краткая, таких претензий нет. Это верно. Вот почему, значит, этот межстрочный знак в «и» краткой мы можем себе позволить напечатать, а с буквы «ё» нет. Трудно мне сказать. У меня нет ответа на этот вопрос. Может, потому что там две точки, это еще более неудобно. А может быть, ну просто, ну ладно, с «и» краткой мы уже никуда не денемся, ну а с «ё»-то можем, поэтому и не будем. Да, но безусловно, безусловно, эта история привела к определенному количеству путаницы, и мы теперь не знаем, где у нас буква «ё», где у нас буква «е», поэтому у нас получается опека у некоторых прекрасных людей, у кого-то получается афера, ну, потому что кажется, что так должно быть правильно, и теряем эту букву в определенном количестве случаев. Да, я, мы, буква «ё», я стараюсь печатать букву «ё» везде, радиостанция «Говорит Москва» тоже использует букву «ё» и старается ее печатать везде. В личной переписке я, правда, не использую. А вот мой муж совершенно сумасшедший. Он даже в личной переписке будет зажимать эту буковку, тянуться к букве «ё». Это, мне кажется, абсолютно отвратительно и немножечко по-маньячески. С другой стороны, знак зодиака «Дева» никому еще ничего хорошего не обещал. Так что тут вполне все логично в этом плане. А вот, кстати, мое второе издание, наоборот, категорически противники буквы «ё», и надо там убирать, знаешь, с двумя текстами, когда параллельно работаешь с разными. Главное не запутаться, где нужно букву «ё» ставить, а где не нужно. Когда не нужно, конечно, гораздо проще, потому что не нужно проверять все эти слова, в которых ты вдруг по какой-то причине сомневаешься, типа опеки, аферы, которые на самом деле опека и афера, естественно.
Знаешь, что меня интересует? Ты же лично знаешь тех людей, которые пишут гороскопы. И при этом упоминаешь девы, там, вот это вот все просто. Как это просто уживается?
Очень вот легко. Как? Я и лично знаю тех людей, которые пишут расклады Таро. Ну, то есть они вообще нигде ничему не учились. Просто вот пум-пум-пум. А что там, разложили, пошли. Все как полагается. Все нормально. Ты знаешь, это вопрос количества самоиронии и иронии, с которым ты готов к этому относиться.
Я понял.
Глеб Урал полез проверять, действительно говорит, нет буквы «Ё». Он мне не верит, понимаешь, он полез проверять. Ну, хорошо, что есть такая возможность полезть и проверить. Никто же выступает за букву «Ё». Мне кажется, что диалект там, в общем, недолго остался, пишет нам Виталий Фили. Это в 15-16 веке диалекты могли спокойно жить в одной деревне или одном уезде, контактов с внешним миром было немного, а сейчас у нас урбанизация, цифровизация, высокоскоростной интернет через какое-то время сделает свое дело. Либо все заговорят на литературном русском, либо на московском диалекте, так как у нас много блогеров снимают много контента. С одной стороны, да, Виталий Фили. С другой стороны, что-то я немножко подупоролась и смотрела прям много-много самых разных блогеров. И обращаю внимание всегда на произношение. И это слышно. И ты какие-то словечки не совсем привычные подбираешь. Больше того, я тут видела мем, который мне пришлось гуглить, не потому что я неграмотная, что ли, а потому что там использовалось диалектное слово, с которым я никогда не встречалась. Слово «кушери». Знаешь такое? Оказалось, что есть еще варианты «кушери», «кущеря» или «кушера». В общем, «кушари» тоже есть такой вот вариант. Короче, это кусты. Они же заросли, они же какие-то дебри, скажем так. Вот... Ну, сложно догадаться. Все такие, типа, да ладно, что тут сложного, райские кущи. Ну, не знаю, у меня какой-то такой ассоциации сразу же не возникло, я полезла искать. Ростовский какой-то диалект, вологодский, опять же, и такой южно-русский. В Сибири, говорят, не знают такого слова. Вот ты подтверждаешь, да?
В Сибири такой же язык, как в Москве.
Вот.
Только не акают.
Только не акают. И
ну, и в Москве-то есть... акают не все.
Да, конечно. Потому что понаехали и не акаем больше. Что нам? Зачем нам макать? В Сибири есть свои какие-то словечки, типа мультифоры этой вашей бедной несчастной, которая просто стала уже притчей во языцах. Но так
мультифоры?
Ты не знаешь?
Что это такое?
Это файл. Файлик, знаешь, прозрачный тебе. Дают справочку какую-нибудь?
Он всю жизнь в Сибири файлик.
А вот Будкин будет с тобой спорить, скажет, что
он
мультифора.
Он из Новосибирска.
А Новосибирск — это не Сибирь?
Сибирь.
Ну,
но не восточная.
Но не настоящая. А, да. Ну, видишь, ты сейчас будешь говорить, какая Сибирь более настоящая.
Там, а Тюмень где... это Сибирь? И Тюмень Сибирь.
Сибирь, конечно.
Да.
А там, кстати, говор.
Там,
да, прям там слышно.
Есть, да.
Вот Новосибирск очень чисто разговаривает.
И Красноярск.
И Красноярск тоже, да.
А Тюмень нет.
Да, из Тюмени я прям слышу людей из Тюмени. Ну, в смысле, слышу, что они откуда-то, там уже надо разбираться, откуда конкретно, но тем не менее, это очень слышно. И Урал очень хорошо слышно. Потому что редуцированное все. Больше того, чем больше становится контента с особенностями именно произношения, тем больше людей, которые этот контент потребляют, начинают перенимать эту особенность говорить. В разгар и расцвет сериала «Реальные пацаны», который как раз снимался где-то там в Перми, они снимали его, ну, в общем, они там очень сильно редуцируют. Он всегда разговаривает, глянув, так-то разговаривает. Вы помните, как стала разговаривать молодежь? Очень многие переняли эту манеру. Ненадолго. Кто-то потом, у кого-то она потом отвалилась, а у кого-то нет. У меня, например, есть старший брат, у которого зачатки остались, но он еще работал в логистической компании и очень много общался с ребятами как раз оттуда, с Урала, кто редуцировал. То есть здесь и окружение повлияло, и вот потребляемый на тот момент контент. Пожалуйста, ты привык уже так разговаривать, а, казалось бы, ну, настоящий москвич, который вот, ну, куда там? Ну, ничего. Опять же, тоже кажется, что, Виталий Фили говорит о том, что влияет окружение, влияет потребляемый контент. Моя бабушка живет в Москве с 1953 года.
Настоящий москвич делали на заводе АЗЛК.
А сейчас китайский. Подделка какая-то. Фу-фу-фу. Такое мы не одобряем. Господи, какой кошмар. Жень, это не бабафом. Давай так. Ты записывай эти шутки, мы завтра пошутим. Давай делать вид, что у нас здесь культурно-просветительская программа. А, вот Глеб Урал даже Гёте присылает, пожалуйста, на обложке книги Гёте без буквы Ё. Логично, вполне себе. Так вот, и бабушка моя, живя всю жизнь в Москве, получается, больше, чем за 70 лет, никаких московских штучек вот этих вот не переняла. Более того, как она говорила «хотишь» вместо «хочешь», так и говорит, и ничего себе.
Она откуда?
Из Рязани. Из Рязанской деревни. Такой, знаешь, Михайловский район. Там есть такой старинный город с кирпичным заводом знаменитым. И она из деревни под этим вот городком небольшим. Ну, то есть прям вот деревня-деревня, глухая-приглухая. И она так и разговаривает.
Мне кажется, сложно перестроить уже в каком-то, ну, таком сознательном возрасте, грубо говоря.
15 лет — это не такой сознательный
возраст. Не, ну, в 15 можно перестроить. А вот, ну, в 30 или в 35 это уже...
Если задача такая, давай так, если у тебя есть определенного рода задача, ты ее начинаешь решать, и в том числе и перестраивать. Другое дело, зачем? Ну, хочу разговаривать как Ольга Бузова, поэтому буду специально, сознательно заниматься с логопедом, чтобы произносить слова и звуки так же, как она. Ну, это странная цель, наверное, не очень здоровая даже. Представляешь, да?
Ты... Лучше ориентироваться на Клюквина, например. Если там,
ну, например. Мужчина, да. Нет, я... Это безусловно. Слушай, как люблю его. Вообще невозможно совершенно. Просто потрясающий. Просто даже если ты хочешь разговаривать как Клюквин, как у тебя родилась эта идея в голове? Ну, если такой проснулся однажды утром, будучи электромонтажником, думаешь, что-то, кажется, я редуцирую слишком много. Мне надо как Александр Клюквин разговаривать. Так, что ли, да? И ты начинаешь идти к логопеду, чтобы там общаться.
Ну, вот смотри, например, тот же электромонтажник решил снять блог про...
Электромонтаж.
Ну, про электромонтаж, да. А ему все пишут, начинают. Фу, ты там что там разговариваешь отвратительно. Иди к логопеду. И он такой сидит, почесался, такой, а вот Клюквин хорошо звучит, пойду к логопеду.
Тогда логично. Это, получается, его профессиональная какая-то ситуация заставила этим заниматься. А вот так-то, в принципе... Ну, разговариваешь ты с таким же электромонтажником, только он у тебя не с Урала, а, например, из Ростова, как мой прораб. Что, мой прораб, знаешь, как знатно хэкает? Очень красиво. Мне прям нравится, очень уютно у него получается. Человек с двумя высшими образованиями у меня в прорабах ходит. Первое музыкальное. Чего вы вообще от меня хотите? Ну... 933 пишет, что в Сибири на спасибо, извините, и на любой общий вопрос отвечает «ну». Есть у вас такое?
Нет.
Ну. Это очень смешно было бы. Какой-то яркий и необычный электромонтажник, пишет Виталий Фили. А что? Почему вы отказываете электромонтажнику в желании снять блог про электромонтаж?
Да я вот такого знаю даже. У него 1 000 000 подписчиков.
Я уверена, что это супер популярная тема какая-то. Там что, как что-то сделать своими руками, всегда очень пользительно. Я одно время смотрела бабу, которая ремонт делает своими руками. Знаешь такую?
Нет, но я уверен, что сама бы ты не стала.
Я? Ремонт?
Да.
Руками?
Да.
Для этого нужно, чтобы руки у тебя анатомически верно были расположены. А это, как мы понимаем, не наш метод. Ладно, возвращаемся к русскому языку. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, Евгений, меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
Я вот по поводу буквы «ё». Откуда мы с вами знаем, и мы с вами, наши современники, как звали Григория Александровича Потемкина? Не как звали, а как произносили. Потемкин. А кто такой Петр? Первый, второй, третий. Например, в религиозной литературе имя Семен пишется Семион. То есть,
вот да, там был дифтонг.
Да. А вот я говорю по поводу Потемкина. Григорий Александрович, это как у него фамилия была у Потемкина? Ну, как она писала? Потемкин?
Нет, она, скорее всего, писалась Потемкин через «е». Но, опять же, кроме печатных источников, которые до нас дошли, существуют же еще и рукописные. А в рукописи как раз вполне себе ставить две точки нам вообще ничто не мешает.
То есть, вот само слово «Потемкин», вы считаете, что есть достоверный источник, что именно так?
Я уверена, что мы можем найти какие-нибудь письма, обращенные к Потемкину, в которых будет две точки на адресе, условно говоря.
А, понятно. Вот, и еще момент сказать, а можно в вашем эфире произносить фамилии других ну, авторов, книг, передач, или не надо лучше?
Можно, конечно, почему нет?
Я тут прослушал 3 книги, значит, эта женщина собирает ошибки в устной речи политиков, ведущих, журналистов. И на другой радиостанции у нее есть передача, а еще вышли 3 аудиокниги в ее исполнении, где она очень много приводит конкретных примеров вот, про ударение, про формы слов. И вот я хотел сказать по поводу рациональных, так называемых рациональных форум. Я говорю, что в устной речи мы иногда смещаем или ударение, или произносим звук неграмотно, чтобы более четко произнести слово. Ну вот для меня, например, вот слово, вот говорят слово «нет», а в устной речи мы часто говорим слово «нету», «у меня нету». А почему, вот я лично почему так говорю? А потому что, когда я говорю «нету», то четче слово звучит «у меня нету». А когда ты говоришь «у меня нет», то вот эта буква «Т» последняя, она в устной речи теряется, она исчезает. И вот по поводу вот этого автора, про которого я сказал, ну, можно ее произнести?
Да,
в эфире?
Конечно, вы же спросили уже.
Татьяна Гартман. Вот такой вот автор есть.
Фрик.
Вот, она, например...
Фрик.
Фрик.
Все, спасибо большое. Татьяну Гартман мы не употребляем в нашем эфире. Это ерунда.
О, я тут видел недавно плакат такой социальной рекламы, и на нем было написано «Нам есть куда расти».
Да.
Через «А». Я так подумал, что проверочное слово будет «раст».
Нет, это же корни с изменяемой гласной в корне.
То есть «расти» нормально?
«Расти» правильно. Там, смотри,
«рост»...
Нет, там смотри, какие изменения. Там есть корень «раст», «рощ» и «рос», соответственно. Ну, то есть, да, на «вы» «рост» ты напишешь, да, но под «расти», а не под «рости», ты напишешь, получается, например, «наращенный», если у тебя там волосы или глаза наращенные, там уже будет «ращ». Так что все правильно, к нам есть куда расти через «а». Это вообще программа 6-го, кажется, класса.
Да,
изменяемые. Не, правда, это как, смотри, например, «блестеть» и «блистать». От суффикса зависит написание. Помнишь, знаешь, такие слова, да? По сути, блест, получается, вот эти вот корни блест и блист, они это однокоренные слова. То есть и смысл у них одинаковый, и разные формы слов будет, ну, как бы от одного корня будут образовываться. Но и то, и другое будет в зависимости от суффикса, который за ними следует, писаться по-разному. Так что нет, есть куда расти нормально. Там еще, кстати, нет запятой, что тоже, опять-таки, правильно. Там не должно быть запятой, потому что это единая форма. Она как бы... Тут происходит сращение, так скажем. И вот куда не требует. Это плакаты, я знаю, нам есть куда расти. Это социальная реклама, там да, многодетные
да,
семьи.
Да.
Один из этих плакатов с моим братом, у которого 7 детей. Да, но там, правда, на этом плакате...
Это только... родной брат у тебя 7
детей? Нет, у меня нет родных братьев, это мой троюродный брат, но мы достаточно близки. Там только 6, 7 вот только народился. На момент фотосессии его еще не было в процессе. Вот, Микит Косын Алексеев, надеюсь, не фрика, мы его увидим, интересуется Виталий Филиев. Вот это настоящий специалист. Микит Косын Алексеев, это филолог, это классный чувак, и я с большим удовольствием пригласила его в эфир, боюсь померкнуть на его фоне, но он хорош, да, действительно, он прям молодец. А вот Шилин Артем пишет, всегда говорю при оформлении документов, что я Артем, а не Артем. Да, это тоже большая проблема, потому что у кого-то есть в части документов буква «Ё», у других нет в части документов буквы «Ё», и это всегда какая-то грусть и тоска. Еще знаешь, раньше с чем была проблема? С тем, как фамилию с, например, звуками «Щ», со звуками «Ц» передать латиницей, там, в загранпаспорте, условно говоря. И у меня муж в свое время просил себе все карты переделать, когда там поменялись правила вот этой... перевода на латинский язык в наших государственных учреждениях, там «Ц» раньше по одним образом передавалось, потом стало по-другому. И он менял себе все платежные карты, потому что в некоторых странах за границей очень пристально обращают внимание на то, чтобы у тебя паспорт и карточка, и там было все одинаково написано. И фиг ты кому что объяснишь, что это на самом деле все одинаково сделано. И вот приводил к единообразию карты все с загранпаспортом. Ужасная ерунда, конечно, если подумать.
У меня вот на двух картах по-разному написано фамилия, имя, имя по-разному написано.
А, да, у тебя на одной написано, наверное, Y на конце,
да,
а в другой
две
и.
Да.
И у меня тоже раньше была Евгения через Y и A, соответственно, а сейчас и в загранпаспорте, по-моему, через ИИ. Ну, как-то, в общем, ребята что-то поменяли. А в каком загранпаспорте? У меня же нет загранпаспорта. Чего я такое вам несу здесь? Голову морочу. Как правильно говорить, подписать или расписаться? Интересуется Дмитрий Катков. А так и так можно, пожалуйста. Можете и расписаться, можете и подписать. Тут другое дело, не путайте. Главное, подпись и роспись. Вот то, что вы своей рукой в документе делаете, это подпись. А роспись – это настенная, где Микеланджело в Сикстинской капелле развлекался, или на потолочной. Вон там все нормально. Ростовщик Ростислав из Ростова сажал ростки. Это исключение, пишет 933. Да, были всякие штуки, которые мнемонические, которые помогают нам запоминать эти правила. Действительно, это исключение. При получении нового загранника можно было попросить оставить старую транслитерацию, чтобы не менять карты и т.д., пишет Хельга Иловайская. В какой-то момент нельзя уже было, потому что они приводили это все к единообразию и сказали, что нет, лучше типа карту поменять проще, чем поменять документ, который выдает государство.
А уже нет.
А уже нет. А уже сейчас есть ощущение, что все на это подзабили. И на это несоответствие всем наплевать. Хотя вот я что-то помню, один мой приятель рассказывал, зовут Алексей, и у него на Кубе возникла проблема, что у него карта с паспортом не совпадает. На одной написано Алексей через X, а на другом через KS, соответственно. Он говорит, вот я там какому-то кубинцу уроки транслитерации с русского языка на английский устраивал. Тоже, если вдуматься, тоже сумасшедшее, конечно, какое-то развлечение. Так кушари это из какого диалекта, спрашивает Виталий Фили. Это, ну, получается, южный. Вот какой-то вот такой вот ростовский. Такой самый популярный из вариантов. Хотя вот мне из Волгограда тоже писали, что у них есть такое слово замечательное. Может быть, такой волжский хотя нет, какой в Ростове, какая Волга, там Дон. Чего я несу? Двойка у меня за географию. А вот русский и русифицированный. Два «с» и одно «с», пишет Смит. А при чем здесь? У вас в слове «русский» суффикс «ск», поэтому и получается дубляж. А в слове «русь», например, не будет суффикса «ск» и вообще любого другого суффикса, который будет... Поэтому никакого дубляжа не происходит. Каким проблемам? Так, вот Эндрю Первый говорит, что в ГАИ в 2003 году транслитерировала его фамилию как Ильченко через... Иль с апострофом. Ну, чё, тоже неплохо. Тогда уж кушери. Девочка Таня Ростов-на-Дону. Так мы же про них и говорим. Кушери. Девочка Таня. Это Тейл, конечно же. Эндрю Первый тоже про кушери пишет. Я смотрю, они прям заинтересовали народ. Ну, в общем, я с этим словом никогда прежде не сталкивалась и была вынуждена его загуглить. Слушаем вас. Здравствуйте.
А, здравствуйте. У меня, знаете, какой вопрос? А как сейчас правильно говорить? СССР или СССР? Ну, во времена Советского Союза было правильно говорить СССР. А вот сейчас я с одним чуть ли не английским, чуть ли до драки не дошло. Он говорит СССР.
А что, а куда выдевали во времена Советского Союза еще одну букву «С»?
А первая буква читалась как «М».
Я не поняла.
Но в Советском Союзе слово «СССР» читалось так. Первая буква «С» читалась как «Э». И получалось «СССР». Такое было правило.
Это странное правило, спасибо большое, но я с таким не сталкивался. Другое дело, что я, может, там не сильно много пришла в этом вашем СССР, но...
Мне кажется, это про республики, у которых не было, например, Украинской СССР.
УССР, да.
Да, там...
Да, там, не знаю, Туркменская. Ну,
да.
СССР.
Да, СССР конечно. Всегда был СССР.
Ну, конечно, тут явно не хватает одной буквы. Ну, потому что не может буква «С» читаться как «Э». Что за чушь такая? Ну, давайте так. Мы многое можем, великие русские люди могут еще и не такое придумать, но как можно превратить букву «С» в «Э»? Можно «С» превратить при желании, да, вместо, там, я не знаю.
А вот как правильно, «ДМС» или «ДМС»?
Ну, в идеале, конечно, «ДМС».
ДМС.
Да, но никто так не говорит. Никто ДМС все говорит, конечно. Ну, это как ФСБ, например, никто не говорит ФСБ. ФСБ еще, знаешь, иногда прям люди бывают такие, которые заморачиваются, но ФБР, никто не говорит ФБР, ты хоть раз слышал? Никогда. Ну, то есть вообще невозможно. И мы таких знаем еще, сейчас если мы поднапряжемся, мы найдем еще каких-нибудь аббревиатур в таком же духе, достаточное количество. Это, ну, устоялось, да, может быть, это не совсем правильно, давайте будем здесь честны, но что делать? С СССР точно никто не говорит, ладно. Все, друзья, в русском языке через неделю, пока-пока.